Вспоминая школу, я помню, что где-то в 6 классе на уроке рисования к нам в школу учительница рисования привела, как сейчас я уже понимаю, судя по всему, своего молодого человека. Она привела своего молодого человека, молодой человек пришел, он был очень экстравагантного такого вида, с длинными волосами, один из последних, наверное, выживших хиппи. То есть я тогда еще не знал, кто такие хиппи, но вот это был мой первый опыт, когда я столкнулся с хиппи. Он говорил так очень странно, говорил какие-то заумные вещи, и вот этот человек пришел на урок по рисованию и дал задание, говорит: ребята, нарисуйте дерево. Я не очень хорошо умею рисовать, но я очень хорошо умею рисовать деревья. И я помню, как я долго трудился над этим деревом, как я его вырисовывал. Там были, по-моему, листья вообще всех возможных деревьев на одном дереве. У меня получилось сногсшибательное дерево. А шестой класс – это еще время, когда такое, знаете, переходное, где, с одной стороны, вы замечаете, что не все взрослые нормальные, есть взрослые не очень нормальные. А с другой стороны, вы все равно хотите взрослым угодить, вы все равно хотите быть лучшим учеником в классе. И вот я старательно вырисовываю это дерево, а потом прихожу к этому молодому человеку, говорю: смотрите, какое я дерево нарисовал. Он смотрит на меня и так как-то мимоходом на мой рисунок. Я не могу понять вообще, в чем дело, потому что дерево реально было, вот объективно говоря, это было лучшее дерево в классе. А потом он встает и говорит: вы знаете, дети, вы все допустили одну ошибку. У вас у всех одинаковые деревья. Я думаю, какие одинаковые деревья? У меня лучшее дерево в этом классе. Это абсолютно объективно, что у меня лучшее дерево в этом классе. Он говорит: у всех ваших деревьев нет корней. А корни у дерева – это самое главное. Несмотря на то, что это был странный человек, несмотря на то, что это был мой первый опыт общения с настоящим хиппи, я запомнил это. Потому что действительно, на самом деле, когда мы думаем о дереве, да, мы представляем себе крону, представляем себе вот эти вот внешние вещи. А самое главное – это то, что происходит под землей. Самое главное – это то, что питает это дерево. И в жизни точно так же. В жизни мы зачастую уделяем внимание каким-то внешним вещам, не обращая внимания на то, что находится под землей, на то, что не видно глазу. Давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем самый первый псалом, в котором псалмопевец пишет: «Блажен, кто советом нечестивых не последовал, и на путь грешников не вступил, и среди хулителей не сидит. Кто закону Господа верен, повторяет его день и ночь, он, как дерево, посаженное у воды, чьи плоды созревают в срок и чьи листья не увядают. За что не взялся, все идет на лад. Не таков удел нечестивых, они мекина, гонимая ветром, нечестивым не устоять на суде, грешным в собрании праведных. За путем праведных смотрит Господь, а путь нечестивых – погибель». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, бросим Тебя очи, покажи нам, что мы созданы для того, чтобы прославлять Тебя. Покажи нам, Господь, что так часто мы поклоняемся чему угодно, но не Тебе. Господи, открой нам, что только Ты достоин всей славы и всей чести в этом мире. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обратите внимание, что в этом отрывке корни – это разница между праведной и неправедной жизнью. Корни – это то, что отличает жизнь праведника от жизни неправедника. Вначале он как дерево, посаженное у воды, чьи плоды созревают в срок и чьи листья не увядают. За что не взялся, все идет на лад. С другой стороны, неправедный человек, с которым противопоставляет псалмопевец жизнь вот такую, не таков удел нечестивых. Они мекина, гонимая ветром. Это люди, у которых нет корней. Люди, у которых, если хотите, нет убеждений. Наши корни – это то, чему мы поклоняемся. Наши корни – это то, чему мы служим. Наши корни – это та община, которая нас окружает. Все это является нашими корнями. Все это определяет то, чему мы посвящаем свою жизнь. Все это определяет, как мы будем жить свою жизнь. посмотрите, как псалмопевец описывает праведную жизнь, да? Он не только говорит о том, что праведный – это человек укорененный. Он говорит о том, что потому что это человек укорененный, все, за что он не берется, все у него получается. Это жизнь, в которой есть плоды. Это жизнь, в которой эти плоды и определяются как раз его корнями. Именно поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим в Колоссах, использует тот же самый образ. Он использует тот же самый образ корней, когда он говорит: «Поэтому, как вы приняли Господа Иисуса Христа». И до этого апостол Павел рассказывал о том, что Христос равен Богу, о том, что Христос – суть, образ Бога. Никто Бога Отца не видел, но Христа видели. И вот после того, как он прославляет Христа, он говорит: «Поэтому, как вы приняли Господа Иисуса Христа, так и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем». Пускайте корни и растите в Нем укорененная жизнь, жизнь укорененная в Господе, жизнь укорененная в Иисусе Христе. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и не забывайте быть всегда благодарными. Смотрите, чтобы никто не поработил вас философией, пустым обманом, основанным на человеческих традициях и на стихиях мира, а не на Христе. Потому что во Христе вся полнота Бога воплотилась и живет в телесной форме. А вы обрели полноту во Христе, который стоит во главе всех правителей и властей. Вновь этот образ того, что человек укорененный – это человек, который обретает всю полноту. Человек, чья жизнь спрятана в Господе, это человек, который набирает всю полноту. Все, за что не берется, во всем, за что не берется, он успешен. Укорененная жизнь. Проблема как раз в том, что корни не всегда видны нашему глазу. Мы уделяем большое внимание тому, что не видно. Мы уделяем внимание вещам, которые являются внешними. Мы уделяем внимание внешним проявлениям. Как я выгляжу, что я говорю, как меня воспринимают люди. Мы забываем о том, что все вот эти вот внешние вещи берут свое начало в наших убеждениях, в том, во что мы верим, в том, чему мы доверили. Именно в этом. И проблема как раз в том, что я вижу это раз за разом. Когда возникают какие-то трудности в жизни человека, в семье разлад, на работе разлад, еще какие-то проблемы возникают. Что мы стараемся сделать? Мы стараемся починить внешние факторы. Мы не смотрим на внутренние причины. Очень редко мы обращаем внимание на то, что породило все эти проблемы. Очень редко мы задумываемся о наших убеждениях, а именно наши убеждения, наши корни определяют абсолютно все внешние формы в нашей жизни. Абсолютно все. 90% нашего успеха и удовлетворения жизнью определяется тем, что не видно глазу, нашими корнями. Можете, в принципе, цитировать меня с этой статистикой, но на самом деле здесь нет какой-то научной подоплеки. Просто если посмотреть на жизнь, 90% нашего успеха в жизни, 90% нашей удовлетворенностью жизни, потому что это две вещи, которые идут рука об руку. Можно быть очень успешным человеком и не замечать этого. 90% успеха, удовлетворенности жизнью определяется тем, что не видно глазу. Все остальное в жизни, оставшиеся 10%, это стечение обстоятельств, это провидение, это удача, если хотите. Но 90% определяются тем, что никто не видит нашими корнями. Корни важны не только в жизни индивидуума. Корни важны также и в жизни общины. И если вы пришли сегодня в церковь первый раз, если вы сегодня первый раз заглянули в собор, то вы не могли выбрать более хорошее воскресенье для этого. Потому что сегодня мы будем говорить не только о тех вещах, которые определяют все, что происходит в нашей жизни. Сегодня мы будем говорить о том, что является, начнем говорить о том, что является корнями нашей церкви. О том, что является убеждениями, которые, возможно, не видны глазу. О том, что лежит под поверхностью. Вещи, которые и определяют все наше служение, все, что мы делаем. Мы сегодня начнем разбирать как раз именно это. Поэтому сегодня, если вы пришли в первый раз, вы выбрали удивительный день. Именно потому, что вы сможете сразу познакомиться, сразу увидеть, что движет нами. В то же самое время для каждого из нас, начиная с сегодняшнего дня, У нас будет 4 недели, когда мы сможем задуматься о том, что же является корнями в моей жизни, честно посмотреть на то, что является убеждениями, которые движут мною, что является моими, что служит моими стремлениями в жизни, моими целями. У каждого из нас будет такая возможность, и у каждого из нас будет возможность не только задуматься об этом, но и пригласить своих друзей. В тех бюллетенях, которые вы получили, есть небольшая, маленькая визитка, которую можно использовать для того, чтобы пригласить своих друзей в церковь. Не для того, чтобы затащить их на собрание, но просто для того, чтобы, поделившись с ними, сказать: ребята, мы сейчас задумываемся о том, что движет нами в жизни, потому что у каждого есть что-то, что движет им. Давайте думать об этом вместе. Что движет вами? К чему вы стремитесь? Что является целью вашей жизни? Воспользуйтесь этой визиткой для того, чтобы просто дать ее с информацией о церкви, о нашем сайте, пригласить человека к этому разговору. 4 недели мы потратим на то, чтобы рассмотреть именно этот вопрос, вопрос наших убеждений, вопрос наших корней. И если говорить про наши убеждения, в нашей церкви, в Московской библейской церкви, мы говорим о том, что все начинается, все заканчивается с вопроса поклонения. Все начинается, все заканчивается в нашей жизни, в нашей церкви с вопроса поклонения Богу. Мы начинаем именно с этого, с поклонения. То есть не только внутренние корни определяют внешние формы, мы говорим о том, что именно поклонение формирует наши жизненные цели. На следующей неделе мы поговорим не просто о Писании, мы будем говорить с вами о Евангелии, о благой вести. Мы поговорим о том, что Евангелие формирует жизненные ориентиры. На третьей неделе мы поговорим с вами о том, что благовестие формирует все наше служение, все, что мы делаем, движимо благовестием, движимо тем, что мы хотим дать возможность человеку, который еще не знает Христа, который еще не обрел вечности, обрести ее. Все, и социальное служение, и подростковое служение, все, что мы делаем, ученичество, все, что мы делаем, формируется именно благовестием. Наконец, закончим мы тем, что церковь формирует общину. Это вещи, которые лежат в фундаменте Московской библейской церкви. И начинается все именно с поклонения. Почему? Потому что в том же псалме, в самом начале мы читаем: «Блажен, кто закону Господа верен и повторяет его день и ночь. Блажен, кто поклоняется Богу день и ночь. Блажен человек, который свою жизнь выстраивает на том, что он поклоняется Богу». И заканчивается этим же. «За путем праведных смотрит Господь, а путь нечестивых гибель. За путем праведных смотрит Господь». Все начинается и все заканчивается поклонением. Поклонением Творцу. 3 вещи, о которых мы будем говорить сегодня. И в ваших бюллетенях можете сразу себе записать. Первое. Мы будем говорить с вами о человеке. Мы не принадлежим себе. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться Богу. Наше призвание – поклоняться Богу. Мы не принадлежим себе. Прям сразу можете записать себе в бюллетене. Мы не принадлежим себе. Второе. Идолы. Все поклоняются чему-либо. У любого есть предмет поклонения. У любого человека, у любого нашего друга, знакомого, у нас, у любого человека есть предмет поклонения, есть то, чему мы поклоняемся. И именно этот предмет поклонения формирует наши жизненные цели. Наконец, третье, последнее, Бог. Только Творец достоин нашего прославления. Только Творец достоин того, чтобы мы поклонялись Ему. И только поклонение Ему целиком заполняет наше сердце. Только оно в силах удовлетворить нас. Первое, мы не принадлежим себе, мы были созданы поклоняться. Именно потому, что второе, именно потому, что мы были созданы поклоняться, каждый поклоняется чему-то. И третье, единственный предмет, достойный поклонения, это Господь Бог. Давайте начнем с того, что мы были созданы, чтобы поклоняться. Он, Христос. Образ невидимого Бога, первенец всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, правители или власти, все было сотворено через Него и для Него. Мы созданы поклоняться Ему, прежде чем Павел переходит к тому, чтобы жить вот такой укорененной жизнью. Он говорит о том, что все создано Христом и все создано ради Христа, абсолютно все в этом мире. Мы созданы для того, чтобы поклоняться. Мы созданы для того, чтобы служить Ему. Проблема в том, что... Я не знаю, кстати, как вы. Я не знаю, какие у вас воспоминания от слова «морская свинка». Я был жутко разочарован, когда я впервые увидел морскую свинку. Потому что я не ожидал увидеть вот это перекормленное подобие хомяка. Я думал, что морская свинка – это что-то сногсшибательное. Это, ну, как бы сразу, да, то есть вы представляете себе свинью и море. И вы думаете, что морская свинка – это какая-то смесь свиньи и акулы, как минимум. И когда вам показывают вот это вот маленькое нечто, да, вы смотрите и думаете, ну, это что-то странное. Каким образом вот это является морской свинкой? Большинство людей думают, что наши взаимоотношения с Богом – это взаимоотношения, похожие вот на взаимоотношения морской свинки и хозяина. Что Бог должен нас кормить, Бог должен нас поить. Что счастье является высшей целью в нашей жизни. А счастье заключается в чем? В том, чтобы тебе чесали пузико, тебя развлекали, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Мы представляем себе нашу жизнь именно как будто мы живем как домашние животные Бога. Бог любит нас гораздо больше. Он любит нас настолько сильно, что Он отдает Своего Сына за нас. Он не хочет, чтобы мы были домашними животными у Него. Он хочет, чтобы мы были детьми, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы прославляли Его. Но из-за нашего упорства, из-за нашего своеволия мы направляем эту потребность так часто к творению, а не к Творцу. Нам кажется, что Бог не позаботится обо мне. Нам кажется, что если я начну прославлять Бога, если я доверюсь Ему целиком и полностью, Бог не позаботится обо мне. Нам кажется, что лучше уж я сам. Лучше я найду какой-то другой предмет поклонения. И вот здесь очень интересно. Спросите у среднестатистического москвича, чему он поклоняется, и, скорее всего, ответом будет непонимающий взгляд. Ну, потому что люди в нашем городе связывают слово «поклонение» с религиозным культом. Мало кто думает о том, что поклонение может быть чему-то, кроме какому-то религиозному божеству. Поэтому большинство людей не думает о предмете поклонения, они думают исключительно об объекте поклонения. Какой-то идол, какая-то статуя, какое-то божество, какой-то храм. Мы эволюционировали в нашем прославлении. Мы эволюционировали в наших идолах. Сегодня нам нет смысла поклоняться Гестии. Гестия – это древнее божество семьи и брака. Но так много людей приносят на алтаре все ради семьи, когда семья становится наивысшим приоритетом в жизни, когда теряются друзья, теряются связи, теряется что-либо. Семья – высший приоритет. Это очень хороший приоритет. Но он не может быть предметом поклонения. Или Афина. Афина – богиня мудрости, богиня знаний. Как часто люди ценят знания и мудрость превыше всего в жизни? Фортуна, Гермес. Люди, которые дорожат удачей, люди, которые дорожат бизнесом, люди, которые дорожат успехом в бизнесе. Нам не нужны больше объекты поклонения для того, чтобы не терять предмет поклонения. Мы поклоняемся семье, мы поклоняемся знаниям, мы поклоняемся успеху, мы поклоняемся удаче, мы поклоняемся бизнесу, мы поклоняемся предмету. Нам не нужен больше объект. Но суть не меняется. Суть от этого не меняется. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться Богу, и мы заменяем поклонение Творцу поклонением творению. И как часто? Как часто личная жизнь приносится на алтаре науки? Задумайтесь о людях, которые посвящают все свое время науке. Казалось бы, да, отличная цель. И я специально выбрал цели, которые, ну, очень легко говорить о том, что не нужно поклоняться деньгам. Да, все знают. То есть ты приходишь в церковь, ожидая, что тебе будут говорить о том, что не нужно поклоняться деньгам. Потом будет сбор пожертвований. После того, как тебе сказали, что не нужно поклоняться деньгам, просто отдавайте их все в церковь. Все этого ожидают. Есть другие объекты поклонения, другие предметы поклонения. Семейный отдых на алтаре продвижения по службе или взаимоотношения с мужем, взаимоотношения с женой ради детей. Как часто сталкиваешься с семьей и слышишь либо от мужа, либо от жены: «Я знаю, что он хороший человек, я знаю, что она хорошая мама. Я знаю, что она любит детей. Она меня больше не любит. И дети, которые исполнены этим поклонением, потому что им все позволяется, им все разрешается. Разбитые семьи, испорченные дети. Почему? Потому что мы поклоняемся творению. Мы были созданы, чтобы поклоняться Творцу, но мы поклоняемся творению. Все начинается, все заканчивается. Это специально было для тех, кто чуть-чуть задремал. У нас техническая команда следит за этим. Мы сохранили предмет поклонения. Чему мы служим? Избавившись от объекта поклонения. Кому, какому идолу мы поклоняемся? Просто сейчас задумайтесь. Чему поклоняетесь вы? Чему поклоняетесь вы? Я очень дорожу отношениями с моей женой. Совсем недавно разговаривал с другом, он поделился о том, как его знакомый потерял свою жену во время родов. И у меня слезы на глазах наворачивались, когда я с ним разговаривал, потому что я не могу себе представить мою жизнь без моей жены. И тем не менее, каждый раз, когда мы молимся с ней, когда мы молимся о нашем браке, мы просим одного и того же, мы просим того, чтобы Христос был в центре нашего брака. Я не хочу поклоняться моей жене, я не хочу, чтобы моя жена поклонялась мне, я хочу, чтобы мы поклонялись Христу, потому что когда у нас есть одна цель, которой мы служим, тогда мы будем становиться одним целым. Чему мы поклоняемся сегодня? Центр международной торговли. Построен в 1980 году, построен при участии американского бизнесмена Армонда Хаммера. Его называют еще иногда Хаммеровский центр. Центр находится на Краснопресненской набережной в Москве. Я думаю, что это один из самых честных бизнес-центров в Москве. Потому что перед бизнес-центром есть вот эта статуя. Это Меркурий. Меркурий в римском пантеоне богов, Гермес в греческом пантеоне богов. Это Бог общения, Бог, который интерпретирует волю богов. И как всегда, да, кто наживается больше всего? Посредник. Поскольку Гермес интерпретирует волю богов, поскольку он посредник богов, то это покровитель бизнеса. Гермес, Меркурий, покровитель бизнеса. Я думаю, что это самый честный бизнес-центр в Москве. Почему? Потому что за ним, ну, сам бизнес-центр, да, что это такое? Ну, по сути, здесь мы поклоняемся бизнесу, здесь мы поклоняемся деньгам. Перед бизнес-центром что стоит? Правильно? Бог бизнеса. Бог дел. Здесь предмет и объект видны в одном целом. Но, к сожалению, это скорее исключение из правил, чем правило. Мы живем в городе, множество богов. Нам кажется иногда, что мы живем в городе, где нет Бога. Мы живем в городе, где множество богов, в политеистическом городе. Именно в таком городе, в который приходит Павел. Павел по пути, он сворачивает с пути, сворачивает со своих первоначальных замыслов, оказывается, случайно оказывается в Афинах. Несколько дней он просто ходит по Афинам. Он проповедует на рыночной площади, на Ареопаге. На Агоре. А после этого его хватают, его тащат как раз на Ареопаг, его тащат на Марсов холм, где его будут судить. И здесь он выступает, Павел, встав посреди Ареопага, говорит: «Афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу», об этом неизвестном Боге, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и хочу вам рассказать. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему что-то нужно, ведь он сам дает всем людям жизнь и дыхание, и все». Павел начинает говорить о Боге, потому что в этом политеистическом городе он хочет напомнить афинянам: единственный кто достоин вашей хвалы, это Творец мира, Творец земли, который не нуждается ни в чем. Потому что Он не нуждается ни в чем, Он достоин того, чтобы вы прославляли Его. Именно поэтому Он начинает говорить о Богу. Поклоняясь, я воздаю Богу славу и честь за все, кем Он является. Всем, что есть у меня. Поклоняясь, я воздаю Богу и честь за все, кем Он является, всем, что есть у меня. И Павел начинает именно с этого. Бог настолько велик, что каждый из нас ощущает Бога. Я очень редко вижу людей, которые не верят в Бога совсем. Большинство людей говорят о том, что нет, я верю в Бога, Бог живет в моем сердце. Это не Бог. Это родовая травма. Это наша фантомная боль. Когда людям ампутируют конечности, эти конечности могут у них потом болеть, руки, ноги. Их уже нет, а они все еще болят. Вот это наша фантомная боль. Бог, про которого люди говорят, что Он есть в моем сердце, Его нет. Там живет пустота. Но эта пустота ноет. Эта пустота не дает мне засыпать по ночам. Эта пустота требует, чтобы ее кто-то заполнил. И поэтому Павел начинает с того, что Бог настолько велик, что вы чувствуете Его. Вы ощущаете Его. Он рядом с вами. Он не где-то далеко, Он рядом с вами. Бог настолько велик, что Он сотворил мир и все в нем. Бог настолько велик, что Его не вмещают храмы. Ни один собор мира, ни один храм не может вместить Бога. Он настолько велик, и Ему не нужны эти соборы. Ему не нужны эти храмы. Он живет в сердцах. По-моему, молокане говорили, у них была поговорка такая, они говорили, что Бог не в бревнах, Он в ребрах. Бог настолько велик, что Он поддерживает жизнь во всем. Он ни в чем не нуждается, но Он поддерживает жизнь во всем. Вот это величие Бога. Вот это Бог. И именно потому, что Он так велик, продолжая дальше, Павел говорит о человеке. И говоря о человеке, он приходит к двум выводам. От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания, и чтобы они искали Бога. Мы сотворены для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы они искали Бога, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалек от каждого из нас. В Нем мы живем, движемся и существуем, как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов, ведь мы Его род. И если мы от Него произошли, то мы не должны представлять божество в виде золотого, серебряного или каменного истукана, или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу и умениям человека, и так оставляя в стороне времена невежества. Бог повелевает всем покаяться. Оставляя в стороне времена невежества, Бог повелевает сейчас всем людям повсюду покаяться. Бог настолько велик, что ни один идол его не может вместить. В заключительных стихах Павел приходит к этим двум выводам. Нам не стоит поклоняться идолам, они не в силах вместить Бога. И второе, нам следует покаяться, чтобы прославлять Творца. Но покаяние это, оно нужно не только неверующим. Опять-таки, если вы пришли сегодня в первый раз, если вы ищете Бога, если вы стремитесь найти, ощутить Его сейчас, у вас есть возможность доверить свою жизнь Богу, прийти к Нему, сказать: «Господь, я бежал от Тебя, я прятался от Тебя, я все перепробовал, Отче, я хочу принять Тебя, я хочу доверить свою жизнь Тебе, впустить Его в свою жизнь и попросить Его, чтобы Он сделал вас таким человеком, каким Он хочет вас видеть, довериться Ему всецело и покаяться в том, что мы скрывались от Него». Но покаяние это нужно не только тем, кто пришел в первый раз. Покаяние это нужно каждому из нас. Потому что я знаю, мы говорим про поклонение, мы говорим про идолов, мы говорим про Гермеса. И легко подумать: ну, я верующий, я поклоняюсь Иисусу Христу. А так ли это на самом деле? Какую новость вы легче перенесете? Что никогда не выйдете замуж? Или никогда не женитесь? Что у вас не будет детей? Что не сможете найти достойную работу? Что у вас пропали все сбережения, которые у вас были? В нашей стране все сбережения пропадают, по-моему, с регулярностью раз в 10 лет. Просто потому, что государство принимает решение, что у нас юбилейный год, обнуляем всех сразу. Или что нет Бога. Просто задумайтесь на мгновение, да, задумайтесь о том, вот какую новость, то, что в левом столбце или то, что в правом столбце, вы легче перенесете. Потому что это открывает, что нам дороже. Если я легче перенесу, что мне кто-то скажет, что ты знаешь, ты заблуждался, Бога нет на самом деле, чем то, что у меня пропали все сбережения. Ну, значит, наверное, я доверял деньгам больше, чем я доверял Богу. Это все очень хорошие вещи. Все, что находится в левом столбце, это все очень-очень-очень хорошие, достойные вещи. Но это не Бог. Это не Бог. Все начинается, все заканчивается поклонением в нашей жизни. Поклонение начинается с покаяния. Без этого покаяния мы не можем поклоняться Богу. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог повелевает сейчас всем людям повсюду покаяться. Если вы еще не примирились с Господом, сделайте это сейчас, чтобы они искали Бога, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Каждый из нас может прийти сейчас к Богу. Бог рядом с нами. Он гораздо ближе к нам, чем нам кажется. Гораздо ближе. Именно поклонение формирует все наши жизненные цели. И поклонение... Я завидую людям, которые умеют петь. Я не умею петь. Буквально вчера меня жена... Сегодня меня жена попросила спеть. Я стесняюсь петь. Я даже жене стесняюсь петь. Потому что я слышу себя. У меня, может быть, с голосом плохо, но со слухом у меня нормально. То есть я слышу себя, поэтому я стесняюсь петь. И когда мы говорим про поклонение, очень часто люди думают о том, что поклонение, ну, это только музыкальное поклонение, это только то, что я делаю, когда я пою. Нет, поклонение – это гораздо больше. Поклоняться – значит искать того, что приносит радость Творцу, стремиться угодить Ему. И когда я угождаю Богу, когда я ищу этой радости, я радуюсь. Я радуюсь, когда я приношу радость Творцу. Это следствие в моей жизни. Поклонение. Творец радуется, когда его творение реализует свой потенциал. И нет большего счастья, чем осознавать, что я выполняю свое призвание. Когда выполняю свою работу, я ощущаю радость Творца, потому что я знаю, что Бог сотворил меня ради этого. Мой отец художник. И он воспринимает картины как то, что дает ему Бог. Он воспринимает процесс написания картины как, ну, своего рода процесс поклонения. Он говорит о том, что это дано от Бога. И когда я прихожу на работу, когда я выполняю свою работу хорошо, я поклоняюсь Богу этим. Я реализую свой потенциал, и я поклоняюсь Богу этим. Господь любит благодарность, а как раз благодарность, вот это вот спасибо, оно защищает меня от гордыни. Потому что так легко скатиться к тому, что я все заработал сам, я все сделал сам, я всего добился сам. Все, что есть у меня сегодня на столе, это плод моих рук. Нет. Возможности даны мне Богом. Семья дана мне Богом. То, что я ем на завтрак, дано мне Богом. Я не являюсь крестьянином, я не являюсь фермером, но это дано мне Богом. Абсолютно все. И такая благодарность защищает мое сердце от гордыни. Три вещи. Человек, мы не принадлежим себе. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться Богу. И именно потому, что мы были созданы, чтобы поклоняться Богу, каждый из нас стремится поклоняться чему-то. Идолы есть в жизни любого человека, но только Бог, только Творец достоин нашего прославления, и только поклонение Ему целиком заполняет наше сердце. Только оно. В следующий раз мы поговорим про Евангелие. Люди делятся на две категории. Я раньше думал, что их три, на самом деле, мне кажется, их две. Есть люди, которые читают инструкцию перед тем, как что-либо делать. И есть остальные люди, как я, которые читают инструкцию тогда, когда они уже не понимают, что они делают. Если вы не верите мне, понаблюдайте за тем, как люди собирают мебель из Икеи. Вот абсолютно точно есть две категории. Есть те, кто сначала смотрит инструкцию и собирает мебель, а есть другие люди, которые сначала собирают мебель, а потом, когда они уже не понимают, куда здесь что вставлять, начинают читать инструкцию. Евангелие – это не просто исторический документ. Евангелие – это книга, которая дает жизненные ориентиры в нашей жизни. И в следующий раз мы как раз поговорим с вами о том, каким образом Священное Писание становится инструкцией по эксплуатации нашей жизни. Говоря про применение, если вы не сделали этого еще, покайтесь сейчас. Начните с покаяния. Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, доверьте свою жизнь Богу сейчас. Если сегодня Господь показал вам, что вы поклоняетесь чему-то больше, чем вы поклоняетесь Творцу, покайтесь в этом. Сделайте это сейчас в молитве. Второе. Приучите себя начинать каждый день с молитвы, а каждую молитву с прославлением. Я знаю, что это очень-очень сложная задача, потому что просто приучить себя начинать каждый день с молитвы уже сложно. Потому что когда звонит будильник, обычно он сначала звонит, потом вы полчаса его игнорируете, потом вы вываливаетесь из кровати, и вам уже, в принципе, не до чего-либо. А тем более начинать с прославления. Просто отношения с Господом гораздо глубже, когда мы начинаем с того, что прославляем Его. Когда мы начинаем с того, что поклоняемся Ему. Когда мы начинаем с того, что мы благодарим Его, и только потом приносим Ему все наши просьбы. Начните с этого, приучите себя. Если трудно это делать дома, по дороге на работу, в общественном транспорте, просто закройте глаза. И начните прославлять Бога. Сделайте это вашей привычкой. Поклоняться Богу, благодарить Бога, прежде чем мы просим Его о чем-либо. Первый раз я попал вот в этот центр международной торговли, когда я был совсем маленьким еще. Я попал туда на новогоднюю елку. Моя тетя работала в центре международной торговли. Она каким-то образом достала билеты на эту новогоднюю елку. Я пришел на новогоднюю елку, и я был поражен. Потому что в Москве тогда таких зданий не было. Там были стеклянные лифты, какие-то фонтаны внутри. Это был просто потрясающий центр. Но знаете, я понимаю, школьникам там, сегодняшним, да, этого не понять. Людям чуть постарше, они меня поймут. Самое главное, что там было, на елках дают подарки. Да? То есть подарок обычно это конфеты. Здесь были не просто конфеты. Здесь был подарок, в котором была маленькая жвачка с Дональдом Даком. Там был такой вкладыш с Дональдом Даком и жвачка Дональда Дака. Жвачка была из Польши. Тогда у нас были жвачки, в Москве они были, как бы в регионах они не всегда были. Жвачки были из серии «Ну, погоди», было трех вкусов. Оно было кофейное, оно было клубничное, и оно было ванильное, и оно было без вкладышей. И оно стоило какие-то бешеные деньги просто. Как сейчас помню, 5 пластинок «Ну, погоди» стоили 50 копеек. На сегодняшние деньги, это поход в кино. То есть вот представьте себе, да, что жвачка стоит у вас 300 рублей, и там всего лишь 5 пластинок. Для детей деньги неподъемные, а тут подарок. А еще мультик показали. Впервые мультфильм про Дональда Дака, черно-белый, я увидел в центре международной торговли. Я эту жвачку неделю жевал. Честное слово. Вот вы сейчас не верите, а это было самое ценное в моей жизни на тот момент. Я эту жвачку жевал неделю. Она вкус потеряла через несколько часов. Я ее пытался в варенье вымачивать, чтобы хоть как-то вкус ей вернуть. вкус не возвращался. Через неделю я сдался, я понял, что жевать эту жвачку больше невозможно. Неделю я жевал эту жвачку. Это было самое дорогое в моей жизни тогда. Абсолютно все в жизни. Абсолютно все. Кроме Христа. Рано или поздно превратится в фантик от жвачки. Абсолютно все. Поклонение формирует жизненные цели. Все, кроме Христа, рано или поздно превратится в фантик от жвачки. Абсолютно все. Выбор за нами. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы приходим к Тебе. Господи, прости. Прости нас за то, что мы поклоняемся творению, а не Творцу. Прости нас, когда мы ищем своего. Прости нас, Господь, когда мы не воздаем Тебе славу и честь. Прости нас, когда мы думаем, что поклонение – это только то, что происходит в церкви. Прости нас, Отче. Дай нам поклоняться трудом, дай нам поклоняться работой, дай нам поклоняться нашими семьями. Дай нам искать Тебя в наших семьях, чтобы Ты был центром нашего брака. Дай нам искать Тебя, Господь. Отче, если есть здесь кто-то, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, я прошу Тебя, чтобы сейчас эти люди пришли к Тебе в смиренной молитве и попросили бы Тебя, Господь, прости нас за то, что мы искали своего, прости нас за то, что мы блуждали, прости нас за то, что мы не искали Тебя, не поклонялись Тебе, прости нас за наши грехи, очисти, омой нас сейчас, Господь. Пусть Сын Твой Святой войдет в нашу жизнь, мы доверяем Ему целиком, полностью. Пусть Он сделает из нас таких людей, какими Ты хочешь нас видеть. Отче, я прошу Тебя, дай каждому из нас жажды Тебя, чтобы молитва и прославление Тебя действительно стали образом нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.